подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость, политический аналитик Артем Шрайбман. Артем, привитание.
Добрый день.
Артем, певний час тому ви обновили свой відеоблог «Шрайбман ответит», з чим я вас віншую.
Спасибо.
Ми з вами обмірковували ваш перший випуск, і ви мені сказали тоді, що саме часте питання, яке ви отримлюєте від ваших глядачів, це «Артем, що робити?». Артем, что робить? Это уже я вас пытаюсь. Який ваш отказ на это питание? Ти есть он у вас?
Не случайно этот вопрос не появляется в итоговой нарезке, да, в итоговом выпуске передачи, при том, что он был самым распространенным уже много-много месяцев. В разной на самом деле форме. То есть часто спрашивают, что делать лично, спрашивают, стоит ли переходить к каким-то там, я не знаю, подпольным диверсионным методом борьбы и так далее. Я не считаю, что я уполномочен вообще, что я, в принципе, имею моральное право на такие советы из-за рубежа по нескольким причинам. Во-первых, я понятия не имею, какая из тактик политического сопротивления в таком режиме, как Беларусь сегодня, может принести хоть какие-то плоды, особенно на индивидуальном уровне. Во-вторых, просто сидя в безопасности, это очень, мне кажется, банальный и базовый тезис, который я много раз проговаривал, сидя в безопасности, давать советы людям, которые не в безопасности, это надо иметь, скажем так, очень сильную убежденность в своей моральной правоте, чтобы так делать. И у меня такой убежденности нет, наверное, не случайно, поэтому я не политик, не активист политический и не претендую на то, чтобы быть лидером мнений в плане действия, да, побуждения к действию. Вот есть лидеры мнений, которые говорят о том, как надо себя вести. Вот я думаю, что это их работа. Я думаю, что это люди, которые находят в себе, не знаю, моральные силы, интеллектуальные силы раздавать рекомендации, особенно через границу. А у меня ни того, ни другого я в себе не чувствую. Поэтому и ответа на вопрос, что делать, хоть кому бы то ни было, хоть внутри страны, хоть вне страны, я давать не буду. Каждый здесь должен принимать решение в зависимости от даже не собственных рисков, что понятно, да, но еще и того, с чем потом, там, через год, через два, через десять будет морально проще всего оглядываться назад и смотреть, и думать о том, сделал ли я все, что мог, все, что должен был и так далее. Я думаю, что это должно быть главным, не знаю, движущим мотивом, но не чьи-то советы.
Артем, ну, остальные питания у меня будут больше аналитичные, напевно. И вот одно из них, видите, я недавно давал интервью нашим коллегам с российской службы, и они пытались, вот, какие формы протесту зараз в Беларуси все ж таки есть, не глядячи на террор, на репрессии. И я перелечил это рейковые партизаны, гэта антываенныя пратэсты, самыя такія, як бы, буйныя, это 27 лютага падчас рэферэндуму. Гэта беларускі гаюн, гэта, ну, нарэшце, батальён Каліноўскага. Мой калега спытаў, так, кажа, так, зразумела, але это ўсё пра вайну, у сувязі з вайной. Это ўсё, ну, антываенная про украинские протесты, а уласно, ну, грубо кажучи, супрот Лукашенки. Так, как было в 20-м годе, есть? И я как-то задумался, дается не. Вот на ваш погляд, чем, коли я маю рацию, чем это можно потлумачить? Сказать, что протест задавлены репрессиями, ну, так репрессии могли бы задавить все виды протеста, а антивоенные они не задавили. Бо, умовно кажучи, рейковым партизанам, коли им колени простреливают, ну, это великий риск. Это великий риск, на який они пошли. А вот, как бы, протесту іншого характеру, так выглядаем, может, я помиляюсь, нема. Чому?
Я думаю, все довольно банально. Есть актуальность повестки, да, есть повестка войны, она крайне актуальна, особенно была в дни и в недели, когда Россия, белорусская территория использовалась россиянами для войны, так активно, да, просто перемещением войск было понятное действие и понятный его какой-то осязаемый результат, осязаемая цель. А с политическим протестом против Лукашенко ситуация не та. Уже 2 года эти протесты, можно сказать, этим протестом, начало этих протестов, 2 года. И я думаю, что многие люди, кто даже самые выносливые и склонные к риску, просто на какое-то время потеряли веру в то, что это правильный момент для выражения этого протеста. Да? И произошла некая, ну, я говорю базовые вещи вроде деполитизации, но еще и произошла некоторая разуверивание, что ли, да. Люди потеряли в значительной степени веру в то, что теми методами протестов, которые пробовали за все это время, что ими можно чего-то достичь с таким режимом, как белорусский. И поэтому, пока не нашлись новые условия и методы, думаю, что мы, кроме каких-то одиночных всплесков, таких отчаянных, может быть, акций, мы мало что увидим.
Наступное мое питание про референдум, про лютовский конституционный референдум. У меня такое выражение, что про его забыли все. И громадство, и политики, и даже влада. Хотя тогда, как вы памятаете, возникали разные гипотезы, а может вот раптом после референдума там Лукашенко успокоится, спынит репрессии. Были иные теории кшталту, а может Белая Русь перетворится в партию, в огуле, может больше какая-то разностайная будет политическая картина, не обовязково добрая, а лену иншая. Сдается, ничего, вот просто ничего не изменилось, окромя узмацнения, ну, скажем так, не узмацнения, а поглубления репрессии, про что мы поговорим. Вот ниякого, как булькнуло в воду, и як не было. Я кто и казал, что это было, на во что это было.
Даже более того, я по тегу «Конституция» на сайте «Белка» отслеживаю новости, все, что они публикуют. И раньше это, разумеется, были новости о конституционной реформе, а вот где-то с марта все. Про это закончился разговор. Даже госорганы, которые раньше обсуждали, и чиновники, как им менять, какие законы теперь надо, да, что надо будет в ближайший год будет сделать после победы на референдуме. Все, даже это закончилось. Даже в официальном дискурсе эта повестка больше никого не увлекает. Ну, это снова-таки про войну, мне кажется. Это про то, что произошло землетрясение, масштаб которого никто еще осознать не может, которое просто затмило собой все. Все такие мелкие, незначительные внутренние сюжеты, которые даже уже самим обществом не рассматривались как значимые. Да? И мы это видим по опросам Chatham House, которые тоже они буквально недавно выложили по итогам референдума. По их данным, он не состоялся. Явка была недостаточно, около половины пришло людей, а это означает, что, учитывая белорусский закон, должно было проголосовать не меньше половины от полного списочного состава избирателей, чтобы референдум состоялся. И там, несмотря на то, что, судя по всему, половина пришедших таки проголосовала за новую конституцию, а если убрать тех, кто поставил 2 креста, то это, разумеется, будет больше, чем половина действительных бюллетеней. Но это не больше половины от всего списка.
Это действительно колять вертью.
От списка, да-да-да, но учитывая, что многие недействительные бюллетени, я не знаю, куда они относятся, да, они отнимаются ли они в принципе, или наверное, нет, наверное, получается, что нужно было набрать там гораздо больше, чем даже показали официальные цифры при учете реального протестного голосования. То есть референдум провалился по явке, как многие из нас и предсказывали, в принципе. Хотя надо понимать, что и кампания оппозиционная, она тоже не была успешной, в том смысле, что она не повлияла существенно на результат. То есть вот 2 креста, да, лишь около 100 тысяч человек отписались в голос, бот, телеграм-бот, о том, что они проголосовали как-то, да, проголосовали за 2 креста, извиняюсь, сделали 2 креста на бюллетене, и лишь каждый пятый из них прислал фото своего бюллетеня. То есть ну, это мизерная цифра, это 1.5% от списочного числа избирателей только отозвалось на призыв оппозиции. Это тоже нам показывает степень не то, что даже деполитизации, а очень снизившуюся способность демократических сил, при том, что это была солидарная кампания всех демократических сил, несколько недель или даже месяцев они к ней вели медийную подготовку, и все равно это все не услышали
белорусы в большинстве. Памятую подличивал, что даденное голосу вот этих двух крыжиков, яны не суперечили даденным центр выборкаму. То есть центр выборкам дал 10-23%, и в этом смысле как бы обвергнуть даденное центр выборкаму, да, даденными голосу, ну просто вот по вызначению не отрымалось. Артем, еще наступное мое питание, такое может быть больше долгоиграющее, что называется. Вот недавно ведомый белорусский социолог профессор Андрей Вардамацкий, керовник белорусской аналитичной майстерни, дал великое интервью Микиту Мелкозерову, и им сказал, что вот он лечит, по вот ли его даденных, расколу в белорусском громадстве, вот миновито в самим громадстве, как бы в толще громадства, по межгруппами белорусов нема. Есть раскол по межгромадствам в целом, ну и как бы уладой там, с ее там опричниками, так бы мовить. Вось. А вот в самим громадстве расколу нема. Ну вот я памятаю ваши слова, например, на клубе Алексеевич, когда вы казали, что есть глубокий раскол, как вы казали, який тяжко будет сшить. А может, ничего сшивать не треба? Вот Вардамацкий лечит, что и сшивать не надо.
Я придерживаюсь своей точки зрения, которую тогда и высказывал. Я не соглашусь с уважаемым очень Андреем Петровичем по этому вопросу, по двум как бы его тезисам. Во-первых, что раскола нет. Ну, мы можем на самом деле поиграть в семантику здесь, да, и называть это не расколом, а глубокой поляризацией. Но она есть, она фиксируется, это показывают опросы, которые исследуют отношения групп друг к другу, и оказалось, что сторонники, ядро протеста, ядро сторонников Лукашенко, они относятся друг к другу максимально плохо, насколько это вообще возможно, да, хуже, чем к любым другим группам, которые традиционно были в белорусском обществе стигматизированы. Последние данные, которые пока, с учетом хаос, по крайней мере, недавно выложил свою новую методологию разделение групп белорусского общества там, уже не на 3, а на 5 групп. И некоторые новые данные, которые еще не публиковались, но, судя по всему, в течение лета будут опубликованы, они показывают, что картина, она динамичная, но она в одном своем аспекте она сохраняется. Это два существенных, весомых ядра, поляризованных, заряженных на негатив, на ненависть друг к другу, можно сказать, белорусского общества. Это около 30-35% ядро протеста. Это примерно 25% на другом краю, да, ядерный электорат Лукашенко. И между ними уже довольно большое поле того, что уже нельзя называть нейтралами, потому что они по разным осям, по разным вопросам склоняются в ту или иную сторону. И, может быть, проанонсирую не самую приятную новость. Война, судя по всему, именно война, сместила большую часть нейтралов в сторону более лояльного отношения к власти. Это уже некоторые данные показывают. И цифры, которые, судя по всему, будут публиковаться в течение этого лета, должны либо расстроить, либо очень разозлить сторонников протеста и лидеров оппозиции, потому что сюжет с войной показал, что у власти больше возможности достучаться до симпатий вот этих вот самых нейтралов, чем у демократических сил. Это нельзя назвать, что это равновеликое какое-то противостояние, гражданская война, да, двух половин белорусского общества. Нет, между двумя ядрами существует размазанный таким достаточно равным слоем электоральная такая середина, да, и она колеблется по разным темам в разную сторону, по участию там, по роли России, по вообще пророссийскости одна разбивка, по доверию или одобрению власти другая немножко разбивка и так далее. И поэтому это что-то плавное, да, плавно переходящее одно ядро в другое ядро. Но игнорировать вот эту степень поляризации, которая сегодня есть, нельзя. Так же, как и говорит, что у нас есть народ на одной стороне и Лукашенко с опричниками на другой стороне. Но цифры этого не показывают. Может быть, у Андрея Петровича другие цифры. Будет круто, если он их опубликует. доступные цифры, даже по онлайн-исследованиям, которые, казалось бы, должны иметь крен в сторону протестного ядра, они демонстрируют, что на той стороне явно не только Лукашенко и бюрократия.
Артем, а какие еще вот тенденции, тем, махчима, некие ростки тенденции в белорусском громадстве вы бачите на пытаниях, может, не иначе? Ну, вот, как бы, репрессии, я сказал, поглубляются. Они уже охопливают там и выдавцов, и адвокатов, и банкиров, и родных свояков, скажем так, оппозиционеров, идут как бы вглубь. Люди протягивают съезжать. Вот на днях прочитал новину, что белорусские мигранты, ну не только белорусские, российские, украинские, обрынули рынок нерухомости Грузии. Их так шмат, что вот, маленькой краины. Але это, ну, как бы тенденции, которые фактически начались в 2020-2021 годе. А новое, вот что-то, какая-то вот з'ява, которая, скажем, не была в 2021 годе, а уже з'явилась, скажем, в связи с войной. Ну, вот вы одну сказали. Вы еще вот бачите какие-то такие вот ростки чего-то нового? Не обовязково доброго, не обовязково становчего, но того я кажу. Вот у 20-м не было, в 21-м не было, зараз з'явилось.
Я бы сказал, что это не социологическая тенденция, а такая внутриполитическая. Мы наблюдаем все чаще и чаще власть прибегает к мобилизации своего такого не очень широкого, но очень заметного актива. То есть вот несколько активистов, несколько пропагандистов, несколько политиков, которые стали заниматься нетипичным для белорусского режима таким занятием, по сути, подсвечиванием врагов, да, подсвечиванием объектов для репрессий. Это и походы на выставки, это и попытки отменить театры, спектакли какие-то, попытки отменить концерты. Вот с той же книгарней так и произошло. Пикеты у посольств, в том числе с таким довольно уже агрессивным приставанием к гостям там, недавнего приема в посольстве Украины в Минске. То есть сформировался некоторый пул ну, таких белорусских хунвейбинов, что ли, да, которые... Я сомневаюсь, что это их самостоятельная инициатива, потому что все-таки уж слишком они... четко, да, и по и скоординированно собираются на акции, которые по белорусскому законодательству незаконны, например, возле посольств нельзя проводить пикеты, и уж тем более нельзя этого делать без уведомления за 15 дней без разрешения. Но я думаю, что есть какая-то и степень желания власти чем-то занять появившийся после 2020 года актив, да, вот нет протестов. Некому устраивать свой антимайдан, свои там автопробеги, потому что это просто абсурдно в ситуации, когда вы вычистили с улиц протестующих. Но их надо чем-то занять. И их перенаправили на вот такую вот поиск остающихся недобитых идеологических врагов. Это одна тенденция, да. И то, что они, эти люди действуют уже довольно открыто в пророссийском, не просто антизападном, а именно пророссийском идеологическом дискурсе, да, когда вычищается белорусская культура, когда протест равно белорусскость, да, равно враг. Да, и вот теперь под угрозой, по сути, находятся не только нелояльные, но еще и нелояльные России люди внутри Беларуси. Это тоже довольно новая такая черта. И, разумеется, ее катализатором стала война. И то, что белорусская власть сделала свой выбор. Ну вот это то, что я вижу за последние дни. В остальном, ну, есть не в белорусском обществе, в белорусской демократической оппозиции есть тоже свои тренды, своя фрагментация, и мы видим, что все больше и больше, все громче и громче начинают звучать голоса тех альтернативных там, сил, можно их назвать сепаратистскими силами внутри оппозиции, которым не нравится монопольное некое такое положение, доминирующее положение офиса Тихановской. Мы видим форум, который провел Валерий Цыпкало, он собирается проводить второй форум в Берлине. И это первая, на мой взгляд, достаточно такая заметная попытка институционализации вот этих вот антитихановских демократических сил, если можно так это сформулировать. В остальном, я думаю, что пока все, как бы, вся политизированная часть белорусского общества с обеих сторон спектра, она все-таки прикована к событиям в Украине, и внутри страны, если честно, каких-то новых ну, фундаментальных трендов, кроме того, что я сказал, я не вижу.
Артем, а вот зараз до той з'яви, про которую вы уже сказали, до узмацнення критики Тихановской, офису Тихановской и у политической сферы, вот вы назвали этот форум, на ваш погляд, это справа в Тихановской, ці справа в неких, видите, циклях белорусской политической истории. Ну вот я памятую, в 2006 году один и кандидат от оппозиции Александр Миленкевич, и он был, ну, 10 год, сдается, тваром, фактично, как бы, перефразующий Киссинджера, той особой, которой можно было потелефоновать, как поговорить с белорусской оппозицией. Ну, потом оппозиционеры его, так мы мовить, кажучи церковно-славянской мовой, извергли из сана, то есть вот эта посада зникла, и святое место оказалось пустым. Вот теперешнее, как бы, Тихановская, Миленкевич сегодня?
Отчасти. Я думаю, что ее... То есть я согласен с вами, что есть некая объективная логика здесь развития политического такого белорусского процесса, потому что электоральная кампания – это то единственное время, когда альтернативные политики могут сиять, да, могут себя как-то себе наращивать базу поддержки, консолидировать вокруг себя остальных. Но электоральная кампания длится несколько месяцев. В Беларуси были протесты, которые продлились еще полгода, которые продлили эту, можно сказать, фазу такой мобилизации общественной. Но потом они прошли, и потом просто начали работать все те центробежные силы, о которых мы многократно говорили еще задолго до того, как они стали работать. В том смысле, что если нет общей цели, которая вот прям лежит на столе, на горизонте, да, то все расходятся по своим углам, и личные амбиции начинают выходить на первый план. И самое главное, что психологически возникает очень серьезное такое желание найти виноватого. Ну и очевидным образом эта вина с обеих сторон критики ложится на лидера. И то, что она была достаточно там, сильно радикальна, не протянула кому-то там руку достаточно внутри власти. И то, что она, Тихановская и ее штаб были недостаточно радикальны. Да? То есть со всех сторон идет эта критика. И в этом смысле это абсолютно объективный процесс. Я думаю, что здесь скорее заслуга Тихановской и, вернее, того уникального статуса, который она получила после этих выборов, в том, что это длилось так долго, и в том, что до сих пор эти силы, которые бросают ей вызов, они не могут ее сместить с этого пьедестала, и они, тем не менее, выглядят до сих пор достаточно, ну так, я не хочу сказать, как во втором эшелоне, да, ну, они действительно выглядят пока не так заметно, как мейнстримные демократические силы, и даже такие субъекты, как, например, очень интересно, Павел Латушко, который, ну, его сложно обвинить в отсутствии амбиций, да, он, тем не менее, понимает все еще превалирующую роль офиса Тихановской и самой Тихановской, и поэтому он на эти вот отдельные форумы не ходит, хотя у него, наверное, были бы неплохие шансы возглавить это альтернативное сепаратистское движение, да, он все равно к этому не присоединяется, поэтому... Я думаю, этот процесс идет, он просто идет очень медленно, очень не спеша. У нас была первая вспышка этого автономного такого действия, да, автономного политического действия. Это была забастовка полгода назад, попытка. Она пшиком оказалась. Если то же самое последует за вот этими форумами демократических сил, это тоже будет неудивительно, потому что все-таки очевидно, что Тихановской удалось монополизировать не только статус свой, но и внимание международное, вообще всей международного сообщества на себя, видимо, доноров, и, я думаю, все еще в значительной степени там, белорусского протестного электората, который все еще сидит в таком политизированном состоянии, скажем так. Но медленно, но верно, этот процесс без наличия, без новых каких-то внутрибелорусских поводов, он будет продолжаться. Вот этой вот фрагментации, декомпозиции единства оппозиционного.
Артем, некий час тому экс-президент Польши Броніслав Комаровський вот в интервью нашему радио сказал, я цитую, «Можчимость маневровать у белорусов скончилась, робите про заходний выбор». Ну, у 20-м годе белорусам, многим белорусам сдавалось, что можчимость маневровать, геополитично маневровать у них есть. А теперь уже нема, как лечится? Комаровский. Вы згодны с этим? И ці згодны с гэтым белорусское грамадство? Вот что, напевно, самое главное.
Я начну с конца. Белорусское общество, судя по опросам, с этим не согласно, потому что мы видим, снова-таки, по опросу, мне кажется, Вардамацкого, кстати, хотя не факт, что больше 50% выбирают неблоковый статус для Беларуси как оптимальный, лишь там 30 с небольшим были за ОДКБ. Мне кажется, это Вардамацкого вопрос. И меньше 10% за, условно говоря, за западную военно-политическую интеграцию. То есть мы все еще видим, что тот же самый консенсус, если хотите, превалирующий там, взгляд в пользу нейтральных, внеблоковых каких-то вариантов для Беларуси, который был и до войны, он сохранился после войны. Я думаю, что война только усилит на самом деле этот запрос. А внеблоковость подразумевает отсутствие как прозападного выбора, так и однозначно пророссийского выбора. Поэтому белорусское общество однозначно отвечает «спасибо, но нет» Комаровскому. Я же думаю, что вообще такие советы, делаете выбор, это что-то из анекдота про ежиков и мыши. Ну, это одна из причин, по которой я не люблю давать советы. В чем вообще смысл таких заявлений? Может быть, Комаровский или кто-то другой знает историю, когда почему-то совету народ взял, собрался и решил, ну да, наверное, он прав, давайте сделаем проевропейский выбор. Так не работает. Люди реагируют на фундаментальные какие-то тектонические процессы, многолетние, вокруг них, внутри их общества. Поведение этих геополитических центров, а не потому, что кто-то им дал совет. Это может быть достаточно, я не знаю, на каких-то этапах истории это может казаться политологам, политикам, историкам инфантильным выбором, желание быть нейтральным, когда у тебя бомбы рвутся вокруг тебя. Но кто знает, кто исторически окажется прав, да, вот с точки зрения там сохранение не знаю, вообще государственной целостности Беларуси. Кто окажется прав? Тот, кто предлагал сделать сейчас, здесь и сейчас выбор в пользу какого-то вектора, или большинство белорусского общества, которое по, возможно, своим, не знаю, многовековым традициям предпочитает в таких ситуациях ховаться в бульбу. А я не рискну сделать здесь вывод. Не рискну, потому что у обеих стратегий есть свои риски, это понятно. Да, и об этом абсолютно справедливо могут порассуждать политики там, с национально-демократического нашего фланга о том, почему промедление в прозападном выборе оно смерти подобно.
Артём, ну и наступное у меня питание такое, может, крыху особистое. Вот в недавнем интервью Европейскому радио вы рассказали, что напередодні войны, когда вы жили в Киеве, вы своей хатней господине довольно подробязно выклали свое бачение, чему войны не будет. Тут бах, война пришла. Вы это сами рассказали. Вас никто не поймал на том, что ага, вот вы то предсказывали. Вы сами расповели, как вы, ну, как бы не потрапили. А вот скажите, Артём, а чему наши слухачи, ваши слухачи, глядачи повинны вам верить после этого?
А вообще отношения, мне кажется, аналитика и аудитории не должны строиться на том, что кто-то кому-то что-то должен. Ну, не они мне, не я им. То есть. И поэтому не должны верить и до того, должны сравнивать разные точки зрения и делать свои выводы, и не должны верить и сейчас. Эта история, она для меня поучительна, я ее с удовольствием и сам рассказал, именно что с удовольствием, потому что это болезненная для меня история, потому что мне хозяйка-то позвонила квартиры на утро, да, как началась война, когда я ей там 8 часов до этого написал длинное сообщение размером на страницу, да, что почему я считаю, что войны не будет. Но тем не менее, мне кажется правильным про такое говорить, потому что мы еще раз, не надо... Вообще, это такая, может быть, наша с вами внутрисобойщик, да, аналитический, но мне кажется, не надо стесняться своих ошибок политологических, аналитических, потому что ошибки это же не только про...
Ну, Артём, я вас перепоняю.
Не про зарливость.
Мы, да, с вами ведаем наших поважанных коллег, якія хутчэй дадуць все что-нибудь отрезать, чем зробить такое признание.
Есть добавленная стоимость в том, чтобы все-таки признавать свои ошибки, потому что ты, говоря о том, как ты думал, ты помогаешь аудитории в том числе понять, какую работу над ошибками ты сам проводишь. Ну вот, например, я для себя решил после этой истории, что я не буду больше никогда комментировать, что в какую сторону может повернуться мыслительный процесс Владимира Путина. Да? Вот, его внутренний мир для меня потемки. Это стало понятно утром 24 февраля. И это была моя основная ошибка, потому что я-то написал в письме хозяйке страницу, почему российская армия, если она войдет в Украину с таких-то там направлений, почему ей будет хана, да, и так и произошло по факту, да, то есть чего я не мог предвидеть, что вот эту всю, как бы, ситуацию абсолютно не мог представить себе Путин, судя по всему, или считал это риск оправданным. Так вот, в этом-то и главная штука. Мы должны делать работу над ошибками. Я, сделав неправильный прогноз, я понимаю, где это произошло, на каком этапе, понимаю, что, значит, моих знаний, навыков, там, аналитики не хватает для того, чтобы прогнозировать мыслительные процессы этого 70-летнего человека. И, значит, в этом вопросе я сам себе не могу больше доверять в прогнозе его метаний души, да, и мне, если я все-таки об этом что-то решу сказать, не надо доверять, потому что я не эксперт по его потемкам, да, внутренним. И вот так и происходит, мне кажется, не знаю, какое-то развитие в том числе и людей, которые что-то говорят, лидеров мнений, и людей, которые там склонны к ним слушать. Люди, которые задним умом, задним числом говорят, не-не-не-не, на самом деле забудьте все, что я говорил, я на самом деле предсказал все правильно, вот просто если так меня и трактовать, то видите же, я же вам подмигивал и намекал, что я все-таки... Ну, это, наверное, работает в краткосрочной перспективе, но я не думаю, что это кому-то идет на пользу, да, то есть это просто ты погружаешься в воронку собственных... собственной непогрешимости в своих глазах, это обычно приводит к очень плачевным последствиям в каком-то психологическом смысле для себя самого. Поэтому, нет, я не стесняюсь этой ошибки, она абсолютно честная, она может повториться, если я в будущем рискну еще раз анализировать вещи, в которых не разбираюсь, а именно психологию не самого близкого для меня правителя.
Дякую, великий Артём. А нашим глядачам я нагадаю, что с нами был політичний аналітик Артём Шрайбан. Я прошу вас подписываться на наш канал. Прошу писать свои меркования, ці згодны вы с Артёмом, с его прогнозами, які он выказал сегодня. Ну и закликаю вас сочить за нашими выпусками на YouTube-канале «Свобода Премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любом месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Вітаю всіх на «Свободі преміум». З вами Ганна Соус. І сьогодні мой суразмовця – білоруський лікар, акушер-гінеколог, лікар ультрагукової діагностики Станіслав Соловій, який працює у Одеській клініці під час війни. Добрий день, Станіслав.
Вітаю.
У 2021 годзе пасля шэрагу арыштаў і пасля звальнення вы былі вымушаны з'ехаць з Беларусі ва Украіну, а калі пачалася вайна, вырашылі застацца ва Украіне і працягваць працаваць. І мы размаўляем 9 чэрвеня, раніца, што адбываецца ў Адэсе, як прайшла ноч, ці ў бяспецы вы...
Парадоксно, сегодня я ровненько в этот день не в Одессе, у меня выходной, и я поехал в Кропивницкий в гости. Ночь, в принципе, прошла спокойно. Воздушная тревога, не более того. Благо, Одесса сейчас ни Николаев, ни Севердонецк, ни Лисичанск. Нет такого интенсивного обстрела. Но регулярно тревоги. И как-то живешь в ожидании того, что можешь услышать взрыв, можешь увидеть взрыв. Такое. Скорее уже немножко привык к такой ситуации. Постоянно витающая угроза.
А чего вы боитесь?
Это уже не сказал бы, что это страх, это просто ты понимаешь опасность. То есть это ты живешь и понимаешь опасность текущего положения. Такого, что сидишь и боишься постоянно, этого нет. Да, когда рядом что-то взрывается и ходуном ходят стены дома, ну да, это страшновато. Но в целом ты просто осознаешь, что постоянно есть угрозы. И просто немножко постоянно должен так держать это в голове.
Напевно, коли працуєш, так про гэтую пагрозу крыху і забываеш, так?
Когда работаешь, это помогает отвлечься, то есть ты не обращаешь на это внимания. Если, конечно, не отыгрывает тревогу в этот момент.
А як змянілася ваша праца за часы войны? Что формально змянілася, что психологічно змянілася? Які процедуры, магчыма, скасаваліся, штось тебе далося?
Ну, в принципе, жизнь вся поменялась во время войны, но по большому счету в глобальном плане изменения небольшие. Да, если начинается тревога, лучше спуститься в бомбоубежище. Понятно, что это такая индивидуальная безопасность. Понятно, что операцию никто не прекратит, если она уже началась, воздушная тревога. Но если тревога началась, операцию можно отложить, ее, конечно, лучше отложить. Много людей уехало из города, опять-таки много людей проезжали через Одессу как через транзитный пункт перед дорогой дальше в Европу или в Восточной области. В первый месяц, наверное, очень многие воспринимали Одессу как потенциальную цель для высадки десанта или для еще каких-нибудь акций, поэтому очень много людей уехали. Сейчас, скорее, наоборот, стали люди активно возвращаться. Почувствовали относительно безопасность.
Я хотела запытаться про ваших пациенток, это женщины. Можно уже проанализовать, что изменилось с лютого. Вот, например, тяжарных женщин стало больше, чем меньше. Есть, идут женщины на аборты. Есть пациентки, женщины, которых сгвалтовали. Так? Пропускают женщины, например, плановые огляды.
Ну, скажем так, насчет переживания беременности трудно сказать, потому что мы этим, наша клиника этим не занимается. План очень сильно изменился. То есть многие пациенты, кто пропускает плановые осмотры, это, наверное, сейчас самое меньшее из того, что происходит. То есть это действительно есть. Многие пациенты приходили с запросом, что нужно быстро исправить, если это возможно, скорректировать здоровье, потому что предстоит дорога на запад. Кто-то, наоборот, приходил проверить свое здоровье с позиции, что перед уездом на запад. Кто-то был с острыми проблемами, которые должны были проходить и операции, должны были быть и какие-то обследования, которые откладывались просто по причине, скажем так, происходящего безумия. В принципе, было сильно изменилось. Плюс стрессовый фактор еще у многих людей сейчас стоит. То есть люди не знают, что делать, как делать. Сейчас уже более-менее все привыкли, но первый месяц тотальной растерянности, не знают, что делать. В гинекологии многие операции можно откладывать, в принципе, давать определенную терапию, и операцию можно определенную срочку по времени выиграть. Вот поэтому в этом плане мы более благодарны специальности, чем, условно, не знаю, урология или онкология, где время не позволяет так сильно тянуть.
Питание про планирование детей, про тяжарности под час войны, по ваших назираниях. Ну, натурально, напевно, гэтага стало меньше, але тым не менш гэта ёсць. Што з гэтым адбываецца? Ці глядзяць жанчыны, што ну трэба нараджаць цяпер, так, неважна, што вайна, жыццё ідзе.
Скорее, есть и такие, поэтому скорее большинство планирует, что да, вот мы хотим, но дождемся окончания этой войны, то есть что нам делать сейчас, чтобы как-то готовиться к беременности, которая, то есть, вот, не прямо сейчас, но вот, надеемся, что в очень ближайшей перспективе. Скорее так стоит вопрос. Станислав... То есть они об этом активно задумываются.
Станислав, хотел запытаться, но вы белорусский доктор. Что вы отчували, когда с белорусской территории летели ракеты, когда с белорусской территории и шли российские войски? Ти доводилось вам чуть попроки? Ти было у вас свое внутреннее такое неприемное отчувание, что я белорусь, и белорусы, я тут в некоторой ступени все равно несу отказность за то, что робят улады Беларуси?
Очень тяжелый вопрос. Мне, наверное, очень понравился комментарий доктора Комаровского, что белорусов мы сейчас пожинаем плоды того, что Беларусь оставили одну в 2020 году. Была даже такая мысль, что мы предупреждали же, говорили, началось. То есть такое ощущение, что если Россия... я не верю, что Россия нападет. Просто не верю, потому что такую войну не выиграть, а смысл начинать то, что невозможно выиграть. Вот. Но все-таки напало, и то, что Лукашенко будет с четкой связкой с Путиным, будет любые его прихоти, это я понимал, об этом я не сомневался. И это попытались доносить до украинцев, что он продался, он не друг, он не союзник, он просто, по сути, марионетка. Он ставленник Кремля, и нельзя ему помогать. Обожжетесь. Вот я думал, что обожжутся на другом, но, к сожалению, обожглись на войне. Определенную ответственность, конечно, еще ощущаю, то есть здесь не коллективная вина, а скорее коллективная ответственность. По-большому, я считаю, скорее это так.
Я чула расповеды белорусских журналистов, которые уже шмат годов працавали во Украине, что апошнім часам некоторые украинские коллеги, с которыми они працавали в разных украинских выданиях, отвернулись, спынили контакты с ними. Ці было так, что вот с вами перестали говорить, перестали контактовать просто за то, что у вас белорусский паспорт?
По большому счету нет. Такого с моими коллегами не было. Определенные негативные контакты были, но они, в принципе, очень легко разбиваются одним вопросом. А вас не смущает, что я сейчас нахожусь в городе, это еще первый месяц было, которые могут сейчас, которые бомбят, которые могут пытаться захватить вас все, что я остался, хотя у меня есть возможность выехать. Меня же никто на границе не задержит и даже еще там ускорит мой отъезд. На этом вопросе, в принципе, я понимаю, что что-то тут не то, и я явно не враг. У нас на работе я не единственный доктор из Беларуси, поэтому, в принципе, коллеги знают наш, скажем так, бэкграунд, почему многие из нас приехали, почему кто был именно вынужден переехать, как я. То есть не просто приехал, просто давай сменю место жительства, поищу себе интересную перспективную работу. У меня был переезд вынужден. Знаю, что у меня были, скажем так, и отсидки, хоть и короткие. Плюс немного те, кто коллеги, кто воспринимал скептически все эти, скажем так, наши рассказы о ужасах, происходящих в Беларуси, говорили, ай, что там у вас? Зарплата хорошая, дороги хорошие, ну, такой стандартный пропагандистский. После начала войны сказали, ну да, мы были неправы, понимаем. То есть мы думали, что вы преувеличиваете, но какие-то у вас такие мелкие внутренние проблемы, а оказалось нет. То есть мы не ожидали, что действительно настолько все страшно.
Коли можно про это сказать, сколько белорусских докторов в вашем шпитале в Одессе, працуя под час войны, да помогая людям лечить людей?
Если можно, ускользну от этого вопроса. Меньше, чем было до войны, но, скажем так, сейчас слишком неспокойное время, поэтому я бы не хотел об этом говорить, с учетом из уважения к своим коллегам.
Сразу
больше, чем... Угу. Скажем так, я далеко не единственный доктор.
Я ведаю, что у Беларуси не только докторы, у Одессе не только белорусские докторы находятся. Несколько годов уже там працуя головным режиссером одесской оперы Вячеслав Чарнуха-Воліч. Есть иншие люди, есть белорусские доброохотники, служат у территориальной обороне Одессы. И можно сказать про то, что склалась вот такая уже белорусская диаспора Одессы, и что она мощная, что она активная?
Тяжелые сегодня, к сожалению, вопросы. Диаспора была действительно очень большой до войны. Да, с ее началом многие выбрали для себя, скажем так, релокацию в другие страны. Очень много людей остались, как вы сказали, люди, которые помогали территориальной обороне, одесской полиции. Скажем так, я считаю, что диаспора была довольно дружная, но недавно была очень грустная история, был конфликт между батальоном Костя Калиновского и добровольческими отрядами из Одессы, поэтому я бы не хотел тему комментировать, потому что она в любом случае мне очень болезненно отдается. Поскольку и там наши, а любые конфликты, они никогда не идут на руку, но я считаю, что то, что произошло, не должно было в принципе происходить. Поэтому я бы не хотел бы про это особо даже общаться. Это очень, скажем так, конфликт между батальоном Костя Калиновского полком Костя Калиновского и ребятами, кто добровольцами в Одессе, меня подкосил больше, чем все, что бы творил ГУБОП, КГБ в Беларуси за последние два года.
Сумно, что так кажете. Так, я хотела еще ведать, про что вас запытаться. Вы працавали у беларускай сістэме аховы здароўя, працавалі ва ўкраінскай сістэме аховы здароўя ў мірны час і падчас вайны. Калі параўноўваць гэтыя дзве сістэмы, ну і ўкраінская сістэма аховы здароўя падчас вайны і мірная, гэта таксама як бы паказвае яе трываласць, калі яна працуе па-ранейшаму ў такіх складаных умовах, то якія вы бачыце галоўныя адрозненні? Чым вы бачите перевагі украинской системы, перевагі белорусской системы?
Преимущество белорусской системы в целом я вряд ли смогу сейчас назвать вообще. Если сравнивать ее с украинской, то у украинцев очень хорошее преимущество. Скажем так, она более гибкая. То есть, если у нас ты можешь лечить только согласно стандартам Министерства здравоохранения и прочее, то в Украине ты можешь спокойно использовать американские стандарты, европейские стандарты. Это проводится внутренним приказом. Ты работаешь так, как работает, скажем так, самая передовая медицина, она более гибкая. Ты не ждешь, пока это утвердит Минздрав на своих заседаниях. на своих коллегиях. То есть ты можешь гораздо быстрее идти в ногу с современной медициной, более гибкая. Соответственно, люди, которые здесь работают, более ориентированы на Европу, то есть гораздо большего процентного соотношения свободное владение английским. Очень многие люди стараются ездить на обучение в европейские страны, то есть более современно, гораздо шире допуск лекарств на украинский рынок. То есть Корея здесь она более свободна, да, со своими проблемами, со своими нюансами, но она более свободна, и она из-за этого более быстрее адаптируется к изменениям, скажем так, нежели белорусская. Белорусская должна делать ровно то, что позволено, а не то, что положено. То, что многие приказы и протоколы не обновлялись там, не то, что годами, а десятилетиями, это никого не волнует. И получается, у докторов сразу возникает вопрос, ты должен лечить так, как у тебя прописано в инструкции, или так, как уже положено. Тут же есть многие моменты, когда доказано, что эти методики уже неэффективны или даже вредны. Люди, которые не применяются. Но ты их должен использовать, а иначе ты нарушаешь приказ. Либо ты должен заниматься бумагоморательством, сказать, почему именно ты это не используешь. Но все равно ты окажешься неправ, если будет какой-то разбор.
Станислав, вы сказали про то, что вы не бачите увогуле ніяких переваг у белорусской системы аховы здоровья. Это тишется теперешнего его стану, ці того ж, ці, наприклад, коли ми порівняємо, що було до 2020 году, до мирної революції, після якого от почалися репресії в дочиненні лікарів і від'їзд масових лікарів.
Наша система, это скорее связано с событием после 20-го, потому что очень сильно наша система держалась, по сути, на голом энтузиазме. То есть на тем, что люди в свое свободное время, свои деньги, чему-то куда-то ездили, чему-то учили, что-то пробовали внедрять, просто потому что у них там болела за это душа. То есть сейчас, в силу сложившейся ситуации, поэтому не просто нанесен удар, поэтому просто, ну, это разрушено. То есть тот энтузиазм, который был, у нас он просто выбит. Все люди, очень много людей уехало. Единственное преимущество, которое можно поискать, но это скорее не преимущество, это удобно врачу в определенный момент, но это плохо для пациента. У нас очень быстрый, так можно сказать, допуск к телу. То есть если мы возьмем наших французских коллег, оперирующих, так быстро, как начинают оперировать в Беларуси молодые врачи, этого не происходит. То есть у нас возможность сделать операцию за первые 2 года работы в каком-то районной больнице. Наши хирурги делают операции там раз в 10 больше, чем там, условно, не знаю, там французские врачи там, с 5-летним стажем, а то и с 10-летним. Просто потому что нехватка кадров и просто потому что никому больше, набери работы. То, что при этом страдают пациенты, это уже особо никого особо не волнует в плане Минздрава. То есть тебя просто посылают отрабатывать в какой-нибудь районный городок небольшой, где вас там 3-4 человека, ну, не справишься, твои проблемы, пациент. Ну, подумаешь, пациент пострадает. Главное, ты же врач, вот и работай. Год интернатуры, а в этом году вообще полгода интерны работали с ковидом, полгода, а остальное время они работали по плане интернатуры. За полгода подготовить хирурга, ну, это просто смешно. Это очень грустно, даже в Украине обучение интернатуры стали 2-3-годичные, как и положено во всем цивилизованном мире. Ну, невозможно со студенческой скамьи за год сделать оперирующим доктором, который может принимать самостоятельное решение и не вредить при этом пациенту. У нас это держалось, ну, к сожалению, такая система есть.
Некалькі тыдняў таму мы ў рамках круглага стала гутарылі з вамі і іншымі дактарамі пра праблемы, з якімі сутыкаецца прыватная медыцына ў Беларусі. Я б нават ні слова праблемы выкарыстала. Вы гаварылі пра смерць прыватнай медыцыны, прыватнай медычнай сістэмы Беларусі, што, ну, з коснай пацвердзіў Александр Лукашэнка не так даўно, адкрываючы паліклініку, ён сказаў, што прыватнай медыцыны наеліся, а будзем вот всю ўвагу на дзяржаўную медыцыну накіроўваць цяпер, ну, пры тым, што закрываюцца і праходзяць праз шэраг праверак вядомыя медычныя цэнтры прыватныя, а пры тым застаюцца прыватны цэнтр, напрыклад, Мерсі, так, які набліжаны да ўладаў Беларусі, і ў якім, як бы, ну, цяпер фактычна такі ёсць прагноз выказваецца, што практычна гэта застанецца адзінае месца, дзе можна платныя медычныя паслугі будзе атрымаць. Як вы цяпер глядзіце на перспективы приватной медицины, на то, что отбывается с ее, но тем более захавается она?
Ну, понимаете, как таковой, если сравнивать его с той же украинской, у нас ее, можно сказать, что и не было. У нас это в основном была амбулаторная помощь, и относительно недавно стали появляться относительно небольшие хирургические вмешательства. То есть про большую там, онкологическую хирургию, реконструктивную, в платных центрах этого практически не было. Это было бы просто относительно такая базовые элементы хирургии, максимально сохранная. В Украине полноценные частные клиники, которые оперируют все, что угодно, любые объемы операций, любые сложности операций, и они дают фору многим государственным клиникам, являясь реально экспертными центрами. То есть у нас она и так была очень сильно в ограничениях, очень сильно зажата. Сейчас гайки докручиваются просто, мягко скажем, очень сильно. Я думаю, докручиваются просто из разряда деньги. То есть ты либо будешь в связке с правильными людьми или правильными компаниями, либо ты не будешь работать. То есть зачистка, может, зачистка конкурентов. То есть оставят платную медицину в виде там, того же Мерси или других аффилированных центров, но ее просто будут уничтожать. Действительно, относительно и как класс, то, что платной медицины быть не должно, все должно быть одинаково, и как элемент бизнеса мы хотим денег.
Вы былі адным з арганізатараў незалежнага прафсаюзу медыкаў у Беларусі. Гэты рух быў вельмі актыўны некаторы час. А маглі б вы расказаць, наколькі масавая гэта была з'ява, пакуль яго не спынілі рэпрэсіі, ці ў некаторай ступені такая нефармальная арганізацыя медыкаў засталася, ну, кантактаванне хутчэй, таму што рэальных магчымасцей змагацца за свае правы цяпер няма. Як гэта было і што цяпер з гэтым усім адбываецца?
Скажем так, мы живы по большому счету, то есть мы являемся частью свободного профсоюза белорусского, мы законной организации, продолжаем работу. Да, сейчас отстоять свои какие-либо права, но это практически невозможно, то есть все суды, ни один суд даже заявление не примет, то есть мы работаем в условиях, скажем так, не прекращающихся, не меняющихся ситуации, по сути, с августа 2020 года. То есть возможности работы внутри Беларуси у нас, мягко скажем, очень сильно ограничены. Это действительно была очень сильная волна, но очень быстро, скажем так, подрезали крылья. То есть был получен, по сути, был похищен один из наших активистов, кто имел доступ к базе данных. И по большому счету, под пытками был получен доступ. Ну и, соответственно, дальше пошли просто превентивные репрессии. То есть четыре клиники, которые, грубо скажем, участвовали в создании этого профсоюза ядром, по ним прошлись репрессии, пошли дальше пошли черные списки, вызовы на ковер, где-то угрозы, где-то просьбы. Люди лишались работы без возможности устроиться на новую работу. То есть, руки мы не опускаем, но возможности пока немножко, мягко скажем, ограничены.
А маглі б вы сказаць, ну, прыблізных натуральна лічбах, і іх складана мець вельмі дакладныя, як шмат медыкаў праз рэпрэсіі былі звольнены, былі вымушаны з'ехаць, якая частка это медычных работнікаў Беларусі, і якая частка медычных работнікаў цяпер за кратамі?
В тюрьме, по-моему, что-то около 5-6 человек, если мне не изменяет память, в этом плане можно посмотреть публикации в белых халатах, они вот очень хорошо это отслеживают. По-моему, что-то около 6 медицинских работников сейчас находится. Невозможно сказать, сколько человек уехали из-за репрессий. То есть людей, кто, грубо скажем, знает, что он в черном списке, его уволили, таких как Надежда Петровская, таких как я. То есть те, кто был вынуждены уехать, и уже не сможет устроиться, или там Елена Белая, их не так много, как тех людей, которые косвенно коснулись репрессий, и они просто превентивно уехали, потому что не согласны. То есть считается ли это то, что они были вынуждены уехать из-за репрессий? Да, они были вынуждены уехать из-за репрессий, хотя они напрямую их не коснулись. Я думаю, счет идет даже уже не на сотни, а на тысячи сотрудников. Просто большинство не будет афишировать свой отъезд по многим причинам. Во-первых, если ты не попал под каток репрессий, зачем провоцировать лишние себе проблемы? У тебя остались там, не знаю, там, друзья, родственники. В конце концов, у наших паспорта имеет срок жизни, грубо скажем. То есть через уже и сейчас, и с каждым годом это будет все больше, люди, которые были вынуждены уехать по причине политических репрессий полноценных, они столкнутся с тем, что они останутся без документов. Потому что обновить паспорт хорошо, приезжайте в Беларусь. и ровненько до границы, где тебя арестовывают. Поэтому те, кто уезжал по причине несогласия, по причине репрессий в стране, но которых не коснулись, они не будут рубить последние мосты и делать публичные заявления. Просто потому что ничто не знает, что будет через полгода, год, два, три.
А у вас обрублены эти мосты?
Ну, скажем так, чего-то мне кажется, что если я решу вернуться домой, первый адрес, где я посещу, первый дом, который я посещу, это будет на улице, Володарского. Ну, скажем так. Я прекрасно понимаю, что меня ждет в Беларуси. Арест, тюрьма.
А те глядите вы на Украину, как на країну, у якої ви будете інтегруватися і будете працювати, ну, достатково довго, якби, що ви вже не на валізках, а ви вже, ну, якби прийняли для себе рішення, що ваш дом тепер тут.
Скажем так, я не знаю, наскільки ця ситуація затягнеться. Я надіюсь, що вона закінчиться от прямо сьогодні, а ще лучше вчора. Я цього не знаю. Но, к сожалению, я понимаю, что это может и затянуться, поэтому вопросами интеграции, если это можно так назвать, и поиском работы, и устройства какой-то жизни я занялся практически там буквально через неделю-две после переезда, когда пришла немножко в норму. Ну, когда прошел тот первый стресс после переезда. Это делать, к сожалению, необходимо, потому что как-то нужно что-то есть, нужно где-то жить. Поэтому в любом случае все, кто переезжает, сталкиваются с вопросом, что просто сидеть на чемоданах и ждать возвращения, это можно было себе позволить там, в августе, там, в октябре, ну, в ноябре 2020 года. Сейчас, я думаю, это слишком сильный оптимизм. Я, к сожалению, я понимаю, прекрасно понимаю, что огромная проблема будет с тем, что как много из белорусов вернутся домой, когда все это закончится. Не если, а когда. К сожалению, я понимаю, что многие медики уезжали и до 2020 года просто потому, что на Западе условия работы в разы лучше, чем в Беларуси. А те, кто был, кого подтолкнули, скажем так, к такому переезду, кто вроде не планировал, но в связи с этой ситуацией решил на переезд, попадут в ту же ситуацию. А ради чего возвращаться? То есть, чем дольше люди остаются в эмиграции, тем меньше вероятность того, что они захотят вернуться даже на постоянное жительство в страну, даже когда все это закончится. Но в любом случае, я уверен, что все, кто хотят, чтобы дома в Беларуси было все хорошо, был мир, была адекватная власть, и даже несмотря на то, что ты там уже не живешь. Не думаю, что кто-то обрубает концы, что горишь там все синим пламенем, мне уже неинтересно. У всех болит душа за то, что происходит в Беларуси. Каждый примет решение сам, захочет ли он вернуться, не захочет. На этот вопрос у меня про себя, к сожалению, ответа нет. Равно как я не могу сказать, там, если там 20 февраля меня спросили, вот хорошо, война вот началась завтра. Ты останешься или уедешь? Я не, честно, это немножко бить кулаком в грудь, да я, но это немножко... Пока ты не попадешь в ситуацию, где нужно сделать выбор, ты не можешь быть уверен на 100%, что какой выбор ты сделаешь. Я знаю одно, я очень хочу вернуться домой. Но я не могу быть уверенным, что там, через там, 5 лет я не пройдет, там, через 20 лет мы встретимся из такого же разговора, и я не буду разговаривать с вами, условно, из Одессы. Несмотря на то, что Беларусь уже там 20 лет будет прекрасная страна, и все люди будут счастливы.
Станислав, мое опошнее питание. Вот вы прочинаетесь раницей и открываете телефон, ці компьютер. Глядите новини, так? Якую новину вы чекаете?
Первое, на самом деле, сейчас больше всего я ожидаю одно. Хотя бы перемирие или мира в Украине. Я понимаю, что как там можно шутить про ту шутку, что сейчас, как старый анекдот, мужчина по каждое утро приходящий в магазин, берущий газету, смотрящий первую полосу, кладет ее и уходит. На вопрос, что вы ищете, я ищу некролог. Некролог с другой стороны. Нет, этот некролог будет на первой странице. Я прекрасно понимаю, что ни отстранение, ни даже смерть диктаторов не меняет ситуацию сразу. Не Путин пришел в Бучу и всех расстреливал. Не Путин пускает ракеты. Не Путин стреляет, не Путин убивает. Да, его фигура очень важна в этой ситуации. Но вся система, выстроенная им, система, выстроенная Лукашенко, она не исчезнет сразу с их исчезновением с политической жизни или при их естественной или их убийстве, или их естественной смерти. Поэтому я не ожидаю ни их смерти, ни их отстранения. Это слишком долгая ситуация. Первое, чего я жду мира. начать хотя бы с этого. Второе, чего я жду, забастовок в Беларуси.
Дякую вялікі, будзем сачыць за тым, што будзе адбывацца і якія навіны будуць у Беларусі, будуць ва Украіне. Гэта быў беларускі лекар, адзін з арганізатараў незалежнага прафсаюзу беларускіх медыкаў, акушэр-гінеколаг, лекар ультрагукавой дыагностыкі Станіслаў Салавей, які цяпер працуе ў Адэскай клініцы. Дякую вам вялікі, всяго найлепшага.
Дякую вялікі, всяго найлепшага.
Пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.